Добрый вечер. Тема сегодняшней нашей беседы – это законы Лагбаумера. Звучит немного странно. Законы и Лагбаумер – это как бы две вещи, которые немножко противоречат друг другу. Ведь законы – это что-то конкретное, что-то четкое, ясное, ограниченное в рамках каких-то определенных. А Лагбаумер – это мистика, загадка, тайна. Как это связать вместе? И на самом деле, что интересно, этот урок тоже получился так немножко неожиданно. Говорилось о уроке, посвященном законам Ирув Тавшилин, которые иногда бывают очень актуальны и важны. И так получилось, что кто-то оговорился по дороге, и урок получился на Лагбаумер. Ну, займемся Лагбаумером. Немножко. На самом кончике, как говорится, вилки Бакацеш Эль-Мазлек. Немножко коснемся этого интересного очень дня, этого праздника с его праздничными законами, с его обычаями. Что вообще за это, что это за праздник, что это за день такой? В трактате Евамот Вавилонского Талмуда приводится такой факт, что с Песах, от Песаха и до Ацерета, Ацерет – это Шавуот, умирали ученики Раби Акивы. Трагический совершенно факт такой. 24 тысячи учеников, по версии того документа, который приводится в Вавилонском Талмуде, 24 тысячи учеников – страшная вещь. Это, в принципе, основная масса людей, которые занимались Торой в это время, ученики Раби Акивы, умирают в этот короткий период. Меири, один из комментариев, комментаторов Талмуда Вавилонского, он пишет, что есть каббала такая, так получена мудрецами Талмуда, что в 33-го числа Омера, сколько между Песахом и Шавотом считают, отчитывают Омер, от приношения жертвы Омер и до праздника Шавуот, то эти дни они считаются по Омеру, как бы, да. Так он пишет, что 33 числа по Омеру каббала такая, это такое предание такое из поколения в поколение, что в этот день ученики Раби Акивы не умирали. Есть другие документы, которые приводит Бет Йосеф, автор Шулхан Аруха, в его комментариях на ту Шулхан Арух. Он приводит от имени мудрецов, которые жили от нас примерно, это получается 700-800 лет, которые приводят от имени древних рукописей испанских. По некоторым мнениям, это рукописи Вавилонского Талмуда, которые были в Испании. Там говорится немножко по-другому, и такой же есть мидраш, который до нас дошел тоже в оригинальном виде. Там говорится, что ученики Раби Акивы умирали от Песаха и до Прос Ацерет. Прос Ацерет – это и на иврите, кто-то знает иврит, это слово не совсем понятно, да, выражает. Для этого нужно нам тоже обратиться к комментариям. Нам говорят, что комментаторы нам говорят, что Прос – это половина. То есть у нас есть время до Ацерета. Время до праздника – это обычно так принято месяц. Это половина этого месяца. То есть получается, что ученики по этой версии Раби Акивы умирали от Песаха и до примерно 33-го Омера, то есть до Лагбаомера. В Шулхан Арухе, в своде еврейских законов, Мехабер, мнению которому следует Сфарадим, в основном, в тех местах, где есть дополнения и примечания, Рамо, ашкеназского пасака. Так Амихабер, Раби Йосеф Каро, он пишет там, что в Лагбаомер, до Лагбаомера ученики умирали, а с Ламид Далит, то есть с 34 числа по Омеру, они уже не умирали, и в этот день уже прекращаем мы те законы, прекращаем вести тот... ту форму скорби, траура, которая была до сих пор. Ведь Но этого пишет Шулхан Арух, что в память о смерти, о такой трагической смерти огромного количества мудрецов Торы, учеников Раби Акивы, святых Танаим, у нас есть такой обычай, некоторые вещи траура, вести себя немножко траурно, скорбящим образом с Песаха и до того времени, которое он нам указал, до Лагбаумера. То есть, что мы не делаем, это отдельные законы, тоже очень интересные, очень важно их знать, но мы сейчас это не посмотрим в двух словах. Это, в принципе, не устраивают свадьбы, не стригутся, не бреются, не слушают музыку, не танцуют. Эти законы прерываются, и они актуальны до ночи кануна 34-го омера, и 34-го омера с утра уже можно, разрешено, по мнению Шулхан Аруха, устраивать свадьбы, стричься, бриться, слушать музыку и так далее. Прерываются законы траура, вот этот вот период, он закончился. По мнению ашкеназского посеха Рамо, законодателя Рамо, который, кстати, помимо в скобках, который Йорцит, который это день смерти, который приходится на Лагбаумер, он пишет в примечаниях Шулхан Арух, он пишет, что ученики умирали до 33-го омера, и поэтому 33-го омера уже они не умирали, и можно уже в этот день прекратить законы скорби и траура. Что касается обычаев, как вести себя в Лагбаомер и с этого дня и дальше, существуют разные обычаи, мы их немножко затронем в разговоре. Есть предложение у Рамо. Рамо продолжает и говорит, и в этот день немножечко веселяться. В Шулхан Арухе таких слов нет, как бы в самом тексте Шулхан Аруха. В примечаниях Рамо ашкеназского посаха есть такая фраза, и в этот день немножко веселяться, не говорят в него таханун, в этот день не принято оплакивать усопших, как любой праздничный день. Итак, мы пришли к тому, что у нас есть причина, что в этот день не умирали ученики Раби Акивы, этот день заканчивается траур, этот день, говорит Рамо, делают праздничным днем. Мы еще вернемся к этим событиям, причинам этого праздника, почему это и что произошло в эти дни. Пока что немножко задержимся и поговорим о некоторых законах этого дня, и потом продолжим немножко дальше. Итак, в канун, как этот день у нас празднуется? В канун этого дня, то есть в минху, в обеденную молитву, предшествующую Лагбаомеру, 33-му числа омеру, не говорят таханун, и весь Лагбаомер не в шахарит, не в утреннюю молитву, и не в минху не говорится таханун. Не говорят надгробных речей и восплакиваний над мертвыми, потому что это траурные события, которые в праздничные дни запрещены. В этот день не постятся, как и в другие праздники. Кроме такого поста, который называется Танит Халом, человек, который видел определенного вида плохой сон, и средство этот сон как бы сделать так, чтобы он не сработал, это поститься. Так это такой особенный такой исключительный момент, что и в шаббат даже это разрешается, это разрешается в праздники, и в Лагбаомер, если плохой сон видели, разрешено поститься. Поскольку в Лагбаомер обычно устраивается свадьба, уже в сам Лагбаомер, после периода, когда это было запрещено, есть в этот день много свадеб, и актуален закон, разрешено ли поститься невесте и жениху в день свадьбы, как это принято в еврейском народе, что в день свадьбы жених и невеста до хупы постятся. По мнению большинства раввинов, такие обычаи и так далее, это да, принято, что даже в Лагбаомер, хотя этот праздничный день, тем не менее, жених с невестой постятся, хотя есть такие обычаи, когда это не принято, поэтому каждый, кому это актуально, желательно должен это, чтобы выяснил у своего раввина, как в том месте, где они находятся, принято это поступать. Если они чувствуют себя немножко слабоваты и так далее, то и даже те, которые говорят, что жених с невестой постятся, обычно разрешают в этот день не поститься, если это попадает на Лаг Богом. Что касается счета Омера, мы знаем, что каждый день есть определенные законы, как надо считать. Говорят дни, говорят недели. Что будет, если человек ошибся? Например, что будет, если человек сказал о том, что сегодня такое-то число, без того, чтобы сказать благословение, как это положено и так далее. Ему запрещено будет посчитать это, как положено с благословением, потому что он уже посчитал этот день. Когда это мешает, как бы это упоминание того дня, мешает тому, чтобы потом его просчитать, как положено с благословением. Это обычно как бы принято так раввинами, большинство мнений, так это закон, с захода солнца. Если человек упомянул этот день, то ему потом будет запрещено его сказать с благословением, считается, что он его уже посчитал. То есть он его скажет, но без благословения, когда уже выйдут звезды. В Лаг Боомер, поскольку это такой день, который у всех на устах, у всех на слуху, постоянно говорят Лаг Боомер, Лаг Боомер, Лаг Боомер, до этого, во время этого дня. Поэтому надо очень особенно обратить внимание, чтобы, начиная с времени, когда по календарям это заход солнца считается, не упомянуть такую фразу сегодня Лаг Боомер, потому что тогда будет потеряно благословение, это жалко. Если человек, считая Омер в Мареве или в то время, когда он считает, он сказал Лаг Боомер, он с благословением, например, да, он должен переговорить это еще раз без благословения, сказать сегодня айом шлушим, шлуша вышлушим йом шеем, так-то столько-то недель и так далее, по Омеру, чтобы это был счет такой, как это обычно происходит, цифрами. Если по какой-то причине он не вспомнил, забыл и так далее, до следующего дня не сказал, ему это постфактум зачитывается, даже если он сказал «Лаг Боомер». Не считается, что он этот день потерял, и можно будет дальше продолжать с благословением считать дальше. Если человек сказал другому своему товарищу, например, не говори «Таханун», потому что сегодня «Лаг Боомер», или в других вариантах, когда он имел в виду не счет этого дня, а то, что это праздничный день, то есть «Лаг Боомер» имеется в виду праздник, то поскольку его направление мысли, направление сердца его было не о том, он имел в виду, чтобы этот день посчитать, а он имел в виду, что это праздничный день, и надо, соответственно, себя вести, это не считается, что это он посчитал, и он может потом сказать это, как положено, с благословением. В этот день сфарадим тоже, хотя мы говорили с вами, что сефардский законодатель Рабби Йосеф Каро, он не упоминает вообще 33 число, тем не менее и сфарадим тоже не постятся в этот день и не говорят таханун. Разница есть такова в молитвах, что ашкеназим, ашкеназские евреи, они не говорят таханун утром, но говорят лемнацеях в конце шахарита, небольшой кусочек из псалмов царя Давида, а сфарадим, как обычно, в тот день, когда они говорят Таханун, на Мнацеях тоже не говорят. И в этот день. Что касается стрижки, устроения свадеб и слушания музыки и так далее, когда прерывается траур. Есть несколько разных обычаев. По сфарадим, в принципе, и в Израиле, и за пределами Израиля, они, в принципе, следуют тому, что постановил Михабр, автор Шулхан Аруха, до 33-го включительно, даже до 34-го вечера все законы траура в силе, и в 34-го, то есть Ламид Далит Томера, они стригутся, бреются, вот с этого дня и дальше заканчивается траур и до конца. У ашкеназов дело обстоит немножко по-другому. Есть такие, которые в Лаг Боомер с утра устраивают, уже с утра Лаг Боомера можно устраивать свадьбы, стричься, бриться и так далее, а ночью нет, не стригутся, и не устраивают свадьбы, есть такой обычай. Есть такие, которые не стригутся вечером, только с утра, но свадьбу устраивать уже можно вечером. Есть такие, которые с Лаг Баомера прерываются все законы траура, скорби. Есть такие, которые только в Лаг Баомер празднуют все, и потом продолжаются, опять вступают в силы до кануна Шавуота, или за несколько дней до Шавуота, опять же, зависит, разные обычаи есть, законы траура. То, что в основном распространено здесь в Израиле среди ашкеназских евреев, это в Лаг Баомер устраивают уже с вечера свадьбы, в сам Лаг Баомер устраивают свадьбу, стригутся с утра, в Лаг Баомер с утра, и музыку слушают только в этот день, а потом до кануна Шавуота воздерживаются от всяких проявлений радости, веселья, продолжают как бы траур. Чем это связано? Потому что есть такое мнение, что ученики Раби Акивы в этот день не умирали, а до этого и после продолжалось это страшное, скажем так, эпидемия. Поэтому каждый, который сейчас начинает как бы эти законы применять в практике, он должен выяснить, какого обычая ему следует придерживаться. Если нет какого-то конкретного обычая, то можно следовать тем обычаям, которые приняты в Израиле, распространены. Если при большой необходимости сфарадим должны жениться в Лаг Баомер, есть такая необходимость, постричься в Лаг Баомер и так далее, то следует это им выяснить, потому что есть определенные общины, где это более свободно к этому относятся, и в Лаг Баомер уже разрешают свадьбы даже для сфарадим. Кому есть большая проблема и надо стричься для ашкеназа, уже он хочет с вечера с Лаг Баомера, поскольку есть такие мнения, есть иногда возможность это сделать, в зависимости от тех причин, которые человеку к этому, какая в этом необходимость есть. Поэтому это тоже в этом случае надо выяснить у своего раввина, сказать ему, в чем проблема, почему надо спешка такая, почему не до утра даже подождать. И иногда бывают такие варианты, когда это можно разрешить. Есть такой обычай, довольно древний, еврейский обычай. Детей, мальчиков не стригут до 3 лет. И потом, когда им исполняется 3 года, им делают торжественную первую стрижку. В некоторых местах это называется халаке, в других местах это называется по-другому. Как бы то ни было, есть некоторые обычаи, которые связаны с Лаг Баомером. Есть такие люди, которые во время сфиры, то есть во время Спесаха и до Шавуота, в какой бы день не исполнилось 3 года ребенку, они ему делают стрижку, устраивают такой небольшой праздник и не выжидают каких-то определенных дней. Есть такие, которые ждут до, если это не несколько дней, ждут до Лаг Баомера, и в Лаг Баомера это делают специально в этот день. Из которых даже еще им не исполнилось 3 года ребенку, ему делают заранее, за несколько дней до этого, чтобы это попало на Лаг Баомер, как бы искусственно так. Из которых делают это в тот день и потом. Есть разные, опять же, здесь обычаи, и опять же, каждый должен выяснить, как это принято в их общине. Одно просто понятно, да, что детей, в отношении детей законы стрижки в этот период, когда все взрослые не стригутся, они легче. Кроме того, что это, в общем, пожалуй, это те законы, которые касаются в этот дня, как бы буква закона, то, что принято у евреев в этот день. Есть, кроме этого, обычаи очень, очень красивые, очень интересные обычаи, которые довольно много лет повторяются и не ослабляются, даже наоборот, приобретают большую силу, большую мощь и большую массовость. Один из обычаев, который принято, который очень известен и который принят очень в Израиле, в некоторых странах диаспоры, это вечером в Лаг Баомер устраивают в разных местах народные такие гуляния с зажиганием костров в честь Раби Шимона Бар-Йохай. И сейчас мы немножечко коснемся этого факта тоже, да, как это связано с великим, великим Таной, великим мудрецом Тары, Раби Шимоном Бар-Йохаем, этот день. И мы перейдем из того, что мы видели с вами, чем познакомились в Шулхан Арухе, видели в Рамо, мы немножечко углубимся дальше, выйдем как бы из рамок книг законодательных и попадем немножечко в другой мир, в мир обычаев, в мир романтики, мир нашей истории и какой-то такой загадочности, потому что в принципе нигде не написано устраивать эти костры. Из года в год, с каждым годом все больше и больше на гору Мирон, там, где похоронен великий Тана Раби Шимон Бар-Йохай, приходят сотни тысяч, десятки тысяч людей, невероятное количество людей приходят заранее, чтобы побольше провести там времени. Есть такие, которые выражали протест против этого, не видели в этом смысла большого, и тем не менее, многие годы, сотни лет это продолжается. Уже Аризаль и Раби Йосеф Каро, которые жили более 500 лет назад, уже в их времена это было принято. Сейчас это приняло просто баснословные масштабы. Заранее люди готовятся к этому. Невероятное количество автобусов туда едет. Те, которые не могут добраться туда на автобусе, идут пешком. Что это такое? Как это? С чем это связано? Это загадка, которую многие пытались найти ответ. Несколько из вариантов, ответов, которые на это пытались дать. Я попробую перечислить. Но, естественно, что объять необъятного невозможно. Тем более в нашей короткой встрече. Написано во многих книгах приводится, что это день смерти Раби Шимона Бар-Йохая, великого Таны Мишны. Когда мы читаем Мишну, и там написано Раби Шимон, это имеется в виду Раби Шимон Бар-Йохай. Раби Шимон сын Йохая, его отца звали Йохай. Когда мы читаем книгу Сифри, Мидраш, известный Мидраш, очень серьезный Мидраш, из которого вводится очень много законов, если там не написана какая-то фраза и не написано, кто это Раби Шимон, Рабин Шимон Бар-Йохай. В Талмуде, в Мидрашах приводится, кто-то сделал подсчет точный, приводится 2245 выражений разных, очень важных, на которые очень часто они влияют на какие-то наши мировоззрения. Выражение Раби Шимона Бар-Йохая лично его. И естественно, что ученики, которых он воспитал, ими полнится Талмуд, и один из составителей, то есть сам главный составитель Мишны, Раби Юда Наси, это был его прямой ученик. Сам Раби Шимон учился, как мы говорили, у Раби Акивы, и Раби Акива его посвятил, после того, как у Раби Акивы умерла та группа людей, которая, та группа учеников, великая по количеству и по их величию, его ученики, когда умерли, он пошел, написано, на юг и посвятил пятерых учеников, по другим версиям, семерых. Есть передачи такие, что это тоже это посвящение, то есть посвящение их в раввины, в учителя Торы и так далее. Это происходило тоже 33-го числа по Омеру, то есть 18 ияр, хай ияр, живой ияр, да? Хай ияр, это всегда Лаг Бомер попадает в этот день. Раби Шимон Бар-Йохай нам известен как автор книги Зоар. В какой-то момент она была утеряна от людей, и передает нам Ахида, один из мудрецов Торы, который занимался истории всех раввинов, книг и так далее. Он пишет в своей книге, что она была найдена каким-то царем, и он не понял, что это такое. Он передавал ее разным мудрецам, в том числе мудрецам еврейским, пока она не попала к группе людей, которые поняли, что это такое, это было невероятное открытие для них, потому что часть Торы, невероятно важная часть Торы, которая была утеряна, она наконец-таки открылась, она была найдена. Они проверили это, и это принято, доказано, и безоговорочно, это считается, что это автор этой книги Раби Шимон бар Йохай, его ученики, которые записывали с его слов. Книга «Зор». «Зор» — это сияние, свечение. И это тоже одно из объяснений, почему устраиваются эти костры, которые светят. Сказано, что тем, что Раби Шимон бар Йохай открыл, спустил нам, как бы приоткрыл нам тайны учения Каббала, он этим самым открыл нам возможность, доступ к Ор Аганус, такому понятию духовному, которое человек мог получить только в будущем мире, и это становится возможным и в этом мире. Почему радость такая велика в открытии этой части Торы, которая называется Каббала? Ведь нам известно, что Тора, она единый слиток, который состоит из четырех уровней. Простое понимание пшат, простое понимание того, что там написано. Драш, более глубокое понимание того, что написано. Ремис. Вещи, которые не написаны, а только намекнутым каким-то лишним словом, какой-то буквой и так далее, из которого нам Всевышний хотел в этом Писании что-то намекнуть. И сот, то, что вообще даже не написано там, но там находится. Естественно, пока эти все уровни, они нам полностью не могут быть даны, Тора не полна. И в тот момент, когда Раби Шимон, написано, что в день смерти своей он передал свое учение, то есть Лаг Баомер, если мы идем по тому мнению, что Лаг Баомер – это день смерти Раби Шимон бар Йохай, в этот день еврейский народ получил этот Ор Аганус, это наследие великое. И Тора была восполнена до конца, все ее части вошли, как бы заняли свое место. И интересно, что это очень символично, что это до праздника Шавот, очень короткое время, говорят, что это Тов, 17 дней до праздника Шавуот, Тов перед, то есть на иврите это Тов, да, хорошо, до получения Торы, до праздника Шавуот, она была полностью восполнена и получена до конца. Есть у нас возможность получить Тору теперь до конца. И Ор Аганус тоже намек в этих кострах, которые мы жгем, намек на тот великий свет, безграничный, духовный свет, который может нас... Можно сказать, что это свет Всевышнего, который мы можем постичь, изучая это учение и так далее. Естественно, что это в свое время, да, перед тем, как человек хорошенько не будет знать пшат, драш и ремес, нет никакой возможности узнать исот. И естественно, как это написано в наших источниках, первоисточниках, да, что только после того, как человек наполнил свой желудок, так написано, мила крисо, наполнил свой желудок шулханарухом и талмудом, только тогда он может начинать тайное учение. И наполнил желудок, имеется в виду, конечно, не то, что ему настолько он его присытило, что это ему надоело. Имеется в виду, что настолько он хорошо это знает. Он знает это на зубок, он знает на зубок весь талмуд, вавилонский, иерусалимский, он знает шулханарух весь от начала до конца. Мидрашим и агадот мудрецов наших, тогда он может идти на следующий уровень, заниматься драшем, но потом следующим уровнем, ремезом, следующим уровнем, тайным учением, каббалой. Но сам факт, то, что это есть возможность такая, этим заниматься, и к этому есть доступ, это великая вещь, естественно, и это само достаточно то, что это был один из самых больших праздников у евреев. Есть еще одно объяснение, то, что мы жжем костры в Лаг Баомер. Во время, в эпоху Мишны, в эпоху, когда месяц освещался еврейским заседанием, специальным заседанием суда еврейского, приходили люди, говорили, мы видели родившуюся луну. И только после этого было принято, что посвящался новый месяц. Каким образом это передавали с места на место, написано в Мишне, были несколько гор в Израиле, когда зажигался огонь на одной из гор, на другой горе видели, как горит огонь, зажигали там костер, и так это передавалось с места на место, так все евреи знали, что еврейский суд, Санедрин, установил, что начался новый месяц. Это было очень важно для установления праздников и так далее. Во время римского нашествия эти костры были запрещены. Зажигая костры сегодня, мы этим показываем, что мы свободные люди. Мы позади все эти нашествия, которые были. Мы свободные люди, можем зажигать дальше костры. Есть такой тоже взгляд на этот обычай. Еще очень интересный, красивый обычай есть, такой только, с которым надо, естественно, очень быть осторожным. Дети стреляют из лука. Даже в качестве шутки, даже взрослые иногда балуются. И даже более того, хасидские рэби приводятся, что некоторые из них берут лук и делают несколько выстрелов для того, чтобы этот обычай поддерживать. Откуда этот берется обычай? Есть этому несколько объяснений. Одно из них таково, что во время жизни Раби Шимона бар Йохая, опять же связано с ним, он был настолько, его степень святости, степень его величия в Торе была высока, что не нужно было Всевышнему показывать тот знак, который он когда-то показал Ноху в качестве знака, что никогда не будет потопа. Это радуга. Радуга, подобная луку. В те годы, когда Раби Шимон бар Йохай жил и творил, изучал Тору, не было ни разу не было необходимости у Всевышнего напомнить об этом союзе между ним и Ноахом, то, что потоп никогда не будет повторен. Само то, что есть Раби Шимон, это самый большой этому символ. Не будет потопа. Такой праведник, такой степени не даст миру пропасть. Это одно из объяснений этого обычая стрелять из луков, то, что дети стреляют из лука в Лаг Баомер. Есть интересный такой обычай тоже, да, что когда люди, в основном это в Мироне делают, но не только, и в других местах, где разводят костры в честь этого события, в честь праздника Раби Шимона бар Йохая, бросают туда одежду. Не всегда эта одежда негодная. Обычно бросают именно хорошую одежду. В этом есть какие-то объяснения. Это предание с, опять же, многолетнее. Есть такие, которые сомневаются в этом, в кошерности этого обычая, потому что сжигать хорошие, портить хорошие вещи, в принципе, запрещено должно было быть. Но, тем не менее, есть, которые продолжают это делать, у них есть объяснение. И, опять же, каждый идет по своей традиции, не торопясь кого-то ругать или осуждать. Есть интересный вопрос, спрашивают его многие люди, один из них, это один из больших знатоков Торы, это Хатам Софер, он спрашивает, как такое может быть, смерть человека, в принципе, да, это день траура, день памяти о нем, зажигают свечи, некоторые постятся в этот день, вдруг умер человек, тем более такой великий человек, как это устраивают празднество в этот день? Хатам Софер делает расчет, и он говорит, что этот праздник совершенно не связан с смертью Раби Шимона бар Йохая. Этот праздник связан с тем, что это день, когда начал выпадать ман, когда евреи шли по пустыне, и у них не было еды, и Всевышний дал им ман, то есть ману небесную. Да. Это по расчетам Хатам Софер. Он делает простые расчеты, и он доказывает, что это именно было 18 Ияра, Лаг Баомер, выпал первый раз ман. Это праздник, великий праздник, никогда такого не было ни до, ни после. Есть и такие мнения, которые говорят, что в этот день вообще не день смерти Раби Шимона бар Йохая. Но многие, как я сказал, приводят это как ясный факт, безоговорочно, что в этот день день смерти, в этот день смерти Раби Шимон бар Йохай открывал перед смертью своей, открыл тайны Каббалы, тайны книги Зоар. Некоторые говорят, что поскольку он был великим праздником, не только этот день смерти его, но и день рождения его, что в этот день он родился. Кстати, само рождение Раби Шимона бар Йохая тоже интересный факт это был. Это приводится тоже из древних книг, передачи, это с эпохи Мишны до нас, да что, естественно, да, как рождался Раби Шимон бар Йохай. Говорится там, что его отец Йохай, он был очень важный человек, очень богатый, важный человек, признанный народа. Не, может быть, не первого разряда мудрец, но он был очень важный человек, очень хороший человек, который помогал людям, который был приближен к римским властям в то время, которые были очень сильны в Израиле. И благодаря ему многие евреи получали какие-то блага, помилования, блага и так далее. Он был женат на некой Саре, и Сара была бесплодна. Они прожили много лет вместе, и в какой-то момент, когда уже было понятно, что ждать нечего ждать милости от природы, как говорится, Йохай решает жениться дополнительно еще над одним браком. Тогда это не было запрещено. Тогда можно было иметь несколько жен, но он решает жениться еще на одной женщине, чтобы у него родились дети. Есть великая заповедь плодиться, размножаться, у него должны быть дети. Сара узнала об этом, она молилась, плакала. Молитвы ее дошли до престола почета Всевышнего. Написано, что Йохай однажды спал и видел во сне сон, как он находится на какой-то поляне. Есть там много деревьев. Есть деревья, которые растут, цветут, зеленеют. Есть сухие деревья. На одной из самых сухих деревьев, на которой там был, он на него облокотился. И увидел, как ему навстречу идет человек. Какой-то очень потрясающий человек, такой особенный. Он идет, скажем, по-нашему, с ведром, с водой. Там были другие предметы для переноски воды. Бурдюк, скажем. Он идет с ведром воды и поливает немножко те деревья, которые были сухие, они начинают зеленеть. Некоторые он проходит мимо, некоторые он поливает. Он доходит до того дерева, на которое облокачивается Йохай, достает чашечку небольшую с какой-то жидкостью, брызгает на это дерево, и дерево зеленеть начинает. Йохай просыпается в бурном восторге, с большой радостью, с весельем. Он видел сон, и он знает толкование этого сна. Он идет к царю и говорит: «Царь, я видел сон великий. Нас ждет великое чудо, у нас родится ребенок». Единственное, что только я не понимаю, он говорит, это дерево, на которое я облокотился, я понимаю, это ты. И эта вода живая, которую он на него попрызгал, это Всевышнему слышаны молитвы наши, у нас будет ребенок. Почему только эта тарелочка, почему не с того же ведра не полить? И они решили пойти к Раби Акиве, спросить у него, в это время же был великий Раби Акива, можно было пойти спросить его в любой вопрос. Они пошли к Раби Акиве, и он ему рассказал этот сон, сказал, что я толкование этого сна понимаю, только один факт мне непонятен, что это такое за чашечка такая. Сказал Раби Акива: ты прав, все твое толкование верно, а это небольшой сосуд, в котором было какие-то капельки жидкости, это слезы твоей жены, которая слезами добилась того, что она полностью бесплодная, просто по природе, которая невозможно родить, превратиться скоро в мать. То есть это влага, небольшое количество влаги в тарелочке, которая была у него за пазухой этого человека во сне, это были слезы этой Сары, которая выплакала себе сына. Сын родился, с маленьких лет он был уже великим человеком, прочили невероятное будущее. Он учился уже, будучи маленьким, он учился у великих мудрецов Торы, спрашивал их вопросы, и были просто все потрясены, пока на самом деле не открылось его величие. Потом известная история, когда было запрещено изучать Тору, они с сыном убегают скрываются много лет в пещере. Когда было возможно выйти, он выходит на волю, на свободу, творит, несет Тору в массы и живет довольно долго. По мнениям, по передачам, он примерно жил, Раби Шимон бар Йохай, 80 лет, он похоронен в Мироне, это предание считает, что это довольно точно, что это его захоронение там вместе с сыном. То место, куда мы ходим. Из тех фактов, которые обычно приводятся, очень много чудес, естественно, связано с этим именем, много всяких интересных фактов, просто невероятных. Есть из них веселые, очень-очень радостные, есть из них немножко грустные. Один из них, который просто практически везде передается, который надо упомянуть, это факт, который передается от учителя к ученику и так далее, до наших поколений, написан в многих книгах. Некий Реб Аврам, который постился и плакал о разрушении храма, и говорил специальную молитву на Хем в этот день, каждый день. Он эту молитву сказал и в Лаг Баомер. Это увидел Аризаль, рабе Ицхак Лурия Ашкенази, великий Аризаль, каббалист, который до нас донес уже в более объясненном, переработанном виде науку каббалы, мудрость каббалы. Он сказал своему ученику: передай Рэбе Аврому, что мне сейчас открылся Раби Шимон бар Йохай, и сказал, что в день моего веселья нельзя говорить, нельзя грустить и нельзя говорить траурные молитвы даже по храму. И, к сожалению, я не могу ничем помочь. Он должен будет на самом деле получить какие-то соболезнования, Раби Авраам. На самом деле так, к сожалению, произошло, трагический совершенно факт. У него через короткое очень время, без всяких причин, скоропостижно, скончался старший сын его. Это такой факт передается. Это не для того, чтобы запугивать, а для того, чтобы человеку показать, что этот день на самом деле он особенно, особенно светлый, особенно веселый, нет ему никакого места траура, не даже по таким великим святыням, как наши храмы. В этом факте этого веселья есть явный намек на то, что как бы это часть Торы, и мы на нашей радости по дарованию Торы, что нет ничего нам важнее, радостнее, веселее, чем получить Тору, чтобы она была полная, гармоничная, так как она была нам дарована на горе Синай во всех ее проявлениях. Что интересно, что день Лаг Баомер, он всегда попадает в тот день недели, когда Пурим этого года предшествующий ему, и четвертый день Суккота. Пурим, мы знаем, что в Пурим написано, что в день Пуримский была принята, во время чуда Песаха, по Пуриму, была принята Тора с любовью. Если на горе Синай слышится, что это Всевышний заставил евреев немножко принимать и так далее, как бы то ни было, в Пурим она была принята всем сердцем, с любовью и в радости. Это явная связь с Лаг Баомером. Четвертый день Суккота, когда мы приглашаем в гости пророка Моисея, нашего учителя Моисея, которым была дарована Тора, тоже есть связь с этим днем. Интересно, что в каббалистических книгах переводится, так я видел от их имени, что корень как бы души Раби Шимона бар Йохая, он исходит из души Моше Рабейну. Та пещера, в которой он скрывался, убежав от римлян, это по преданию та пещера, в которой скрывался от фараона, бежав от фараона Моше. Есть еще несколько, много всяких намеков на связь между дарованием Торы, которое пришло через посредством Моше Рабейну, Моисея, и той утеряны до какого-то определенного момента частью Торы, которая нам была дарована через великого учителя Раби Шимона бар Йохая. Интересно, это очень потрясающий факт, ведь у нас было 48 пророков, тех, которые перечисляются в Танахе. У нас есть около 300 мудрецов эпохи Мишны, около 2000 мудрецов эпохи Талмуда, Амураим. И что интересно, что именно Раби Шимон заслужил такой чести, что каждый год такое паломничество, причем без всякой градации. Ашкеназские и сефардские. Среди сефардских все, просто все, и грузины, и йеменцы, и выходцы из Туниса, и выходцы из Франции, и выходцы из Ирака, и Вавилона, из всех стран изгнания, которые исторически там жили, все идут. Все виды хасидов посещают эту могилу. Религиозные евреи и не совсем религиозные, и вообще не религиозные. Всех тянет какая-то потрясающая сила к этому месту, отдать должное, отдать дань этому великому Тане. И есть еще какие-то законы, которые связаны именно с паломничеством на могилу праведника. В данном случае мы говорим про Мирон. Это касается всех остальных могил праведников наших. Надо не забывать, что есть законы, что после посещения могилы или кладбища делают омовение рук, коинам запрещено в определенные места заходить, подходить. Есть определенные места, до какого места может коин дойти. Ни в коем случае, естественно, это нарушать нельзя никакими святыми обычаями. Это не искупается, не разрешается и не позволяется. Это, пожалуй, мы коснулись основных законов этого дня, немножко упомянули, хотя это, конечно, это написаны, посвящены этому целые тома, книги. Можно много передач очень делать, целую серию передач делать и не закончить говорить об этом дне, о величии этого дня, о величии того, что произошло в этот день. Хотелось бы закончить одной маленькой фразой, которая приводится в Вавилонском Талмуде, в трактате Шаббат. Там написано, что пришли мудрецы, было собрание мудрецов, и мудрецы сказали такую страшную фразу: «В будущем Тора будет забыта и скроется от евреев». Сказал Раби Шимон бар Йохай: «Никогда такого быть не может. Никогда Тора от евреев не будет скрыта и забыта. Как написано, доказательства нужны этому». Он приводит доказательства. Написано в книге Дворим: «Килот и шаках мепизаро», ибо не будет забыто из уст потомства его, потомства Якова, потомства Авраама, Исхака, Якова, никогда не будет забыта Тора. Что интересно, что последние буквы этих слов, этого предложения авторы, если посмотреть, они составляют слово Йохай, имя отца Раби Шимона, который Раби Шимон себя так называл, Бен Йохай, Бар Йохай, из которых говорят, чтобы показать им, что величие в Торе, оно должно обязательно быть вместе с хорошими делами, то есть те дела, которые символизирует его отец Йохай, который был великим праведником, который помогал ближним своим и старался всем помочь, прийти на помощь и так далее. То есть Йохай и Раби Шимон бар Йохай идут вместе. И что интересно, последние буквы этого предложения «Кило тишаках мипи заро» это составляет слово Йохай. По мнению некоторых людей, что это как написано в книгах, что это намек на Раби Шимона, что благодаря ему «Ло тишаках Тора, не забудется Тора от евреев». Что имеется в виду Тора? Тора, то, что, не то, что простой смысл, который мы знаем, что не забудется, она передается, книги, свитки пишутся, и они сохраняются, и не забывается, не утеряна ни одной буквы. Была опасность, может быть, что в какой-то момент забудется это секрет Торы, тайное учение Каббала, Сказал Раби Шимон, не будет такого никогда. Вся Тора полностью, как она дана, она будет передана, и она никогда не забудется от евреев. Я хочу поздравить всех нас с этим праздником, чтобы у нас каждый там, где он находится, получил от этого праздника свет. Ту часть небольшую хотя бы того ораганус, того света святого, который дарит нам Тора, чтобы мы получили эти духовные силы, чтобы мы поднимались все выше и выше, и светом для нас был примером и воодушевительным, что был Раби Шимон бар Йохай, который ни секунды не отвлекался от изучения Торы, был в постоянном общении со Всевышним, изучал Тору, обновлял, говорил какие-то вещи, объяснял и достиг такого уровня, когда Всевышний дал ему возможность, такое право спустить нам даже те места Торы, которые просто скрыты и очень тяжело увидеть в тексте. Всего хорошего, чтобы было много благословений в этот день, во все остальные дни. Будем готовиться к получению всей Торы в праздник Шавуот. Всего хорошего.